Я открыл глаза и посмотрел на тигренка, как мне показалось ободряюще. Но со стороны, как видно, взгляд мой ободряющим вовсе не выглядел, а выглядел ошалелым и полубезумным. «Что с вами случилось, Владимир Сергеевич?» – спросил тигренок. «Да так, недавняя контузия. В воронке побывал. Голова болит иногда, вроде как мигрень или что-то такое. А обезболивающие? Если что, у меня с собой есть кетанов». «Ни к чему это. Ни к чему». Я потер виски пальцами. «Я, собственно, чего хотел-то?» – после сочувствующей паузы сказал тигренок. «Вон там, в кустах, видите? Пес чернобыльский стоит. Страшный такой. И, похоже, голодный». Пес был действительно страшен, как слово на букву «П», прекрасно рифмующееся со словом «конец». «И ну?» – не понял я. «Может, пристрелить его? Или что?» – предложил тигренок. «Что-то ты, друг мой, разборзелся не на шутку. Пристрелить? Чего же его стрелять, если он нам воровку нашу найти поможет?» «Он? Поможет? Шутите, что ли?» «Ни полраза не шучу. Вот сейчас попьет, понюхает эту резинку для волос и будет нашим проводником. Так что не мешай животному своими агрессивными мыслями. Он ведь все чувствует телепатически. И вообще, если хочешь знать, поумнее многих людей». Тигренок смотрел на меня, как дети смотрят на фокусников, со смесью жгучего любопытства, страха и нетерпения. Мол, совсем непонятно, как ты это делаешь, дяденька, но побыстрее новый фокус показывай, мочи нет терпеть. «Пропустим его, пусть попьет». Мы сошли с тропы. Тигренок даже немного развел руки в жесте интернационального примирения. Что было псу до лампочки, я полагаю. Пес пил долго и вдумчиво, пока обрюкший и слегка обвисший живот, покрытый свалявшейся шерстью песочного цвета, не сделался похож на бурдюк. А затем он встал в 2 метрах впереди нас и, бросив царственный взгляд через плечо, пошел, медленно ступая. «Она далеко. Будьте терпеливы. Идите за мной», — услышал я. «Пойдем, труба зовет», — бросил я тигренку, надевая рюкзак. Ходить за чернобыльскими псами по зоне – не самое простое занятие. Начать с того, что слепой пес – он здесь абориген. А мы, даже самые профессиональные из нас, все одно чайники, как нас ни назови. Пес соображает быстро, где повернуть, где обойти, а где, наоборот, ломануть напрямик. Настолько быстро, что я даже не уверен, что дело в соображении. У пса показалась мне в мозг встроена антенна, через которую Господь Бог транслирует ему оптимальный маршрут. 2 раза тварь обминула гравий-концентраты в каких-то сантиметрах от границ зоны захвата. 3жды мы едва не вляпались в птичью карусель, неверно истолковав маневр четвероногого мутанта. 1 раз тигренок едва не угодил в зыбь. К счастью, достаточно быстро пес понял, что нам трудно держать заданный им темп, и чуток сбавил скорость. В общем, мы счастливо миновали ельник, примыкающий к грибному лесу, пересекли черный ручей и даже прошли через пустыню, так назывался неприглядный и страшно богатый на аномалии пустырь, где не росло ничего, даже травы. Мы настигли воровку уже затемно, возле сторожки, так называли мы сталкеры одинокую хату-мазанку, которая стояла на границе смешанного леса, начинавшегося сразу за пустыней. Хата была окружена садиком. Садик с забором из неокрашенных жердей. Если бы только стекла в строении не были выбиты, если бы не дышали такой первозданной жутью оконные проемы, взятые в аккуратные лазорево-голубые переплеты и заколоченные изнутри почерневшими от времени листами фанеры, ее можно было бы принять за вполне жилой домишко какой-нибудь хлопотливой старушенции по имени Матвеевна или Ильинична. Да, а вон в том сарайчике у Матвеевны перетаптывается, ожидая дойки, вредная серая коза с желтыми глазами. А в том амбаре имеется погреб, набитый картошкой, луком и консервацией. «Твоя женщина там, внутри этого человеческого дома. Она уже спит. Я выполнил обещание. Мне пора», — сказал пес, поворачивая к нам с тигренком свою облезлую в розовых язвах слепую морду. «Спасибо тебе, пес, и прощай», — мысленно ответил я ему. Проводив тварь задумчивыми взглядами, мы с тигренком заковыляли с возвышенности к сторожке. «Воровка, значит, спит. Нам обоим тоже хотелось спать. Еще как!» Увы, судьба не предоставляла нам такой возможности. Я взял под прицел входную дверь сторожки, направил на крыльцо луч своего мощного гелиоса люкса и сказал как можно более громко. «Девушка! Уважаемая девушка, не знаю, как вас звать! Мы те самые идиоты, у которых вы сегодня ночью украли контейнер с хабаром. Это было в грибном лесу. Мы выследили вас и настоятельно требуем, чтобы вы добровольно отдали нам украденное. В противном случае мы будем вынуждены применить силу. Возможно даже, я отстрелю вам пол задницы». Повисла пауза. В доме было тихо и совершенно темно. А вдруг пес ошибся, и никакой воровки там нету? «Девушка!» — продолжал прессовать гипотетическую незнакомку я. «Нас двое, а вы одна. Один раз вы смогли обвести нас вокруг пальца, но во второй раз проделать этот фокус вам не удастся. Кстати, мы даже не настаиваем на том, чтобы вы вышли к нам лично. Нас устроит, если вы выбросите из двери рюкзак, который позаимствовали у нас, и два наших контейнера для хабара. Один с артефактом подсолнух, другой с кварцевыми ножницами». С теми или иными вариациями я продолжал зачитывать такие вот читки в течение 10 минут. У меня даже в горле начало першить с непривычки. И когда мое терпение уже почти истощилось, когда я уже решил вломиться в дом, предварительно высадив ногой хлипкую дверь, на пороге старушки появилась она, женщина-сталкер. Что ж, несмотря на изможденный вид, несмотря на замызганное камуфло, она была красива, отменно сложенная, с нежным узким лицом, она была похожа на античную богиню, зачем-то одевшуюся в современную нам одежду. Ее густые черные кудри струились по ее плечам, одновременно сообщая и о неугомонном нраве, и об отменном здоровье девушки. На вид ей было никак не больше 18. «Маловато для такой негодяйки», — искренне изумился я. В руках негодяйки был рюкзак тигренка. «Я сдаюсь», — громко сказала девушка. «Не стреляйте, пожалуйста!» «Вот и славненько!» — крякнул я. Как-то очень по-ментовски потер руки. Мы сидели в единственной комнате старушки возле печки, впрочем, не топленной, и ужинали, чем Бог послал. В ту ночь Бог послал бутерброды с сыром, банку завтрака туриста и шоколадку чайка. Всем этим угощала нас запасливая девушка-воровка. «Да-да». Еще 15 минут назад мы были смертельными врагами, но теперь, после того, как она вернула нам украденное, врагами мы быть перестали. Согласен, в жизни такие расклады маловероятны, но в зоне бывает и не такое. Может быть, там потому, что тут случается, само время течет быстрее. А может быть, потому, что в зоне ты начинаешь острее чувствовать условность всякой мелкой вражды. Какая уж тут вражда, когда сама смерть ходит за тобой по пятам и вот-вот коснется твоего плеча своей холодной костлявой рукой. «Как тебя зовут-то, кстати?» — спросил я с набитым ртом. «Гайка». «А по-нормальному, по-человечески?» «Ира», — сказала девушка, как мне показалось, довольно неприветливо. «Ириша, значит», — удовлетворенно заметил я. «А в зону давно ходишь?» «Да больше года уже». «Что-то я тебя раньше тут не видел». «Да наверняка видели, только из других отмычек не выделяли». «Такую хорошенькую девушку я бы не пропустил». «А я не как девушка ходила, я косила под пацана». Я посмотрел на нее с недоверием. «Как девчонка может косить под пацана?» «Впрочем, такая может. Фигура спортивная, лицо волевое. Грудь можно спрятать, это нетрудно, поскольку там явно никак не больше первого размера. Говорить следует поменьше и желательно боском». «Да, пожалуй, эту смелую брюнеточку, если она пониже натянет козырек своей бейсболки с надписью «Hate Crime», можно действительно принять за пацана. Особенно если заранее не настраивать себя на неизбежность отыскания женских черт. «Скажи, если ты раньше косила под пацана, то почему сейчас решила вернуться, так сказать, к корням?» «Чего?» Гайка неприязненно усталась на меня, словно хотела сказать: «Ну ты, дядя, изогнул». Но снова стать девчонкой. А, надоело. Я тут с девчонками познакомилась. С феминистками. Так они мне все объяснили про то, как общество подавляет женское.
С феминистками?
Ну да. Короче, быть женщиной почетно. Я это, короче, осознала.
Круто, озадаченно промолвил я.
И потом, раньше я беззащитная была, даже без оружия нормально. А теперь и сама за себя постоять могу. А раз могу, значит, и обличие пацанское мне больше ни к чему.
Мародеров не боишься?
Мародеров?
Ну да.
Боюсь, честно сказала Гайка и потупилась. Но вы же не мародеры.
Матерых мародеров даже мы с Тигренком боимся. Я кивнул в сторону своего молодого товарища.
Мы доели ужин. Выпили чай.
Физиономия Гайки сделалась совсем печальной. Она поглядывала на нас искоса, словно маленький волчонок. Будто это не она у нас, а мы у нее хабар ночью стибрили.
«Что куксишься?» — спросил я. «Да вот, размышляю. Как вы меня наказывать-то будете?»
«Никак. Чё тебя наказывать?»
Тигрёнок, до этого безучастно пожиравший свой ужин, поднял на меня недоуменный взгляд. Оно и неудивительно, ведь всю дорогу от грибного леса до сторожки я втирал ему про кары, какие я обрушу на голову воровки, когда ее все-таки настигну. Было там и колесо Ваня, и четверта Ваня, и, конечно, скармливание заживо Припять плавунцам с раками-гороскопами. «А с чего это вы такие добрые?» — задала Гайка более чем резонный, но в ее устах неожиданный вопрос. «Я у вас хабару вела, а вы...»
«Да что с тебя взять-то? Была бы ты мужик, я бы тебе репу начистил. В случае сопротивления, возможно, и пристрелил бы. А так,